Удень виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Із вдячними серцями стоїмо перед тобою на колінах.
Дорогі радіослухачі, ми раді, що ви зараз з нами, що ви слухаєте нас. Зараз розпочинається програма «Світлі гості», яку зараз ми вже назвали «На колінах», тому що в цей період ми всі потребуємо нашої єдності з Богом. І сьогодні у нас в гостях пастор церкви «Дім Євангелія» міста Києва, а також директор Біблійної ліги України Пророков Михайло Ігорович. Михайло Ігорович, ми вітаємо вас.
Вітаю всіх слухачів.
Ми дякуємо, що ви приділили час для того, щоб поділитися біблійним розумінням, а також своїм досвідом і відповісти на деякі важливі для нас всіх питання зараз. Михайло Ігорович, зараз ось такий час нелегкий. Десь зараз легше, десь складніше. Як ви гадаєте, для чого Бог допустив такий час?
Я би сказав так, або почав зі слідуючого. Тот, хто читає і знаком з Біблією, ніколи не смутиться від того, что в мире столько зла, беды, которая проявляется, и коварная война, кровавая, стихийные бедствия, мировые потрясения, потому как Священное Писание нам говорит, всему надлежит быть. Поэтому мы читаем, изучаем Священное Писание, мы понимаем, что это должно быть. В какой момент нашей жизни мы этого не знали и не знаем. Но это происходит в настоящий момент в нашей жизни, и мы к этому должны относиться следующим образом. Одной из самых сложных частей вот нашей христианской жизни является то, что Бог никогда не обещал нам иммунитета от всех этих бедствий, скорбей, переживаний, там, кровопролитных войн. Да. Но единственное, что Он обещал нам, это быть с нами и проходить с нами эти трудности и переживания. Потому что Библия раскрывает тайну мирового зла. Мы вспомним Эдемский сад, вспомним о том, что враг душ человеческих, тот, который постоянно клевещет, он же все это сделал, он змей древний, который искусил Адама и Еву, который оклеветал Иова, который все это делал, и он тот клеветник, который клевещет на всех нас, и он является источником зла. Бог до поры до времени держит его здесь на земле, и Бог не обещает, что у нас не будет испытаний, но Он обещает, что «я буду с вами в этих испытаниях». Вот даже пророк Исаия, когда он беседовал с народом и давал наставления народу, подбадривал народ, Бог ему сказал вот такие слова, что «будешь ли переходить через воды я с тобой, через реки, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь». Не обожжешься, пламя не опалит тебя. То есть Бог обещает быть с нами в момент испытания. Он не обещает, что я не допущу тебе этих испытаний. Он обещает, испытания будут, но я буду с тобой в этих испытаниях. Мало того, Бог не всегда говорит человеку, почему это происходит. Мы иногда удивляемся, ну почему это происходит? Почему Бог промолчал и не предупредил меня? Бог не всегда говорит человеку, почему это происходит. Мало того, Он ничего Иову не сказал. Когда Иов переживал, когда Иов был в таких потрясениях, в таких бедствиях, он ему ничего не сказал, почему это происходит. И единственное, что он разговаривал все время с Иовом, пытаясь показать ему, что он всемогущий Бог, и он всем владеет. Он владеет ситуацией, он наблюдает за Иовом, и этим он ободрял Иова. Что Иов, когда в конце всех испытаний мог произнести следующую фразу: «Я слышал о тебе ухом, теперь же глаза мои видят тебя». Только находясь в близком общении с Богом, мы можем понять, что Бог не оставляет нас, а находится постоянно рядом с нами. И вот поэтому он сказал в такие слова: «Поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». Мы многого можем не понимать, мы пытаемся это понять, но мы многого можем не понять, только догадываемся. Кто-то догадывается и делает какие-то заключения свои. Мы можем догадываться, почему Бог допускает именно в нашей стране такие бедствия, почему наш народ не обращается к Богу и какие-то другие вещи говорит, да, почему он это делает. Мы можем только догадываться. Единственное, что Христос сказал, когда он приводил примеры, как люди погибали и гибли, он сказал так: «Не думаете ли вы, — он так обращался, — что галилеяне были грешнее всех галилеян, потому что они пострадали?» Или так сказал: «Не говорю вам так, Но говорю вам, что если не покаетесь, то все погибнете. То есть, Бог говорит, в этих испытаниях мы можем и лишиться жизни, в этих испытаниях мы можем встретиться с Господом, но в этих испытаниях, если что-то происходит, мы должны знать, что мы должны быть готовы к встрече с Господом. Мы должны покаяться, мы должны иметь общение с Богом, чтобы пройти эти испытания, и чтобы нам в этих испытаниях было легче. Дальше он говорит, или не думайте, что 18 человек, на которых упала башня Силомская, побила, были виновнее всех. Кто-то скажет, наш народ виновен. А в чем народ виновен? Мы не имеем права так говорить, что наш народ виновен, как некоторые сразу делают заключение. Ну, а Бог предупреждает. Но если, опять же, не покаетесь, то все также погибнете. То есть, наш народ находится сейчас в таком состоянии, что люди должны обращаться к Богу, каяться, приходить и просить по милости и прощения. Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что через 15 минут будет, но мы должны знать, что если Господь придет, мы должны встретиться с Ним. Мы должны иметь прощение с Господом. Поэтому пусть Господь нас благословит, и чтобы люди не говорили, а вы знаете, я заметил, что в последнее время все становятся экспертами. Почему это произошло? Как это произошло? Я бы никогда не стал экспертом и никогда бы не стал такие вещи делать. Я бы был очень осторожным. Особенно, если мы начинаем обвинять, что вот Украина, она заслужила это. Нет, мы не можем таких вещей говорить. Надо быть очень и очень осторожным в экспертных оценках и словах. Единственное, что мы скажем, почему Бог допустил эту ситуацию, это Бог знает. Бог допустил ее, и Бог исправит. Бог идет с нами. Бог идет с народом Украины. Бог слышит наши молитвы. Это я абсолютно точно знаю. Это и сердце мне говорит, и разум говорит, и Бог говорит, и моему сердцу, моему разуму, и всем украинцам, которые молятся и просят за свою страну.
Дякуємо, Михайло Ігорович, за таку зважену детальну відповідь і підтримку. І хотілося б також у вас запитати, у нас з'явився час. Він нелегкий, у кожного різні можливості є в цих обставинах. На вашу думку, як можна правильно використати цей час? Ну, у кожного свої обставини, ми розуміємо, але ось як правильно можна використати саме цей час?
Да, я понимаю, цей вопрос очень интересный, і действительно, сейчас он очень актуальный. Вот что делать нам? Что делать украинцам? Что делать верующим людям? Я вспоминаю историю Даниила, когда было ему приказано, и был такой заговор против него, чтобы никому не поклоняться и никого ничего не просить, кроме царя. Ну, хотели таким образом Даниила подставить. И Даниил оказался в очень сложной ситуации, потому что он знал, что он всегда обращался к Богу, и он не мог перестать это делать. И вот я бы посоветовал каждому из нас, церкви, народу Божьему, обращать постоянно свой взор на Христа, на Господа и молиться, не переставая молиться. Кто-то говорит, ну что делать? Молиться. Кто-то говорит, я не могу молиться, у меня нет силы молиться, у меня паника, я не знаю, что произойдет, молиться. Невзирая на те трудности, которые происходят в нашей жизни, молиться. Потому что вот написано, Даниил узнал, что подписан такой указ, пошел в свой дом, окна в горнице были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени, молился своему Богу и славословил, как делал он этого и до этого прежде. То есть, сейчас особое время. Если мы раньше молились там 1-2 раза, обращались к Богу, занимались своими делами, то сейчас особое выступило время не просто молиться. Мне однажды сделали такое, ну, не столько замечание, сколько такое пожелание, чтобы я не говорил громко проповеди. А я хочу наоборот сказать, не просто молиться, а вопиять к Богу. Вопиять к Богу, потому что Бог наш всемогущий. Когда мы обращаемся к Богу и когда мы с Ним разговариваем, мы должны понимать, что же Он нам скажет, и принимать Его ответ. И сейчас благоприятное время, когда церковь, верующие должны молиться. Не паниковать, но молиться. Это первое. Второе, мы должны использовать все возможности, чтобы помочь людям. Помочь людям, которые попали в трудное положение, в бедствиях, в переживаниях, в трудности. Ну, вот как верующий человек может? Вот у нас, например, соседи есть, где мы там работаем, находимся. Мы стараемся с ними иметь общение. Мы стараемся с ними помолиться. Вот лишний раз подходим, они спрашивают, ну как, Михаил Игоревич, будет? Я говорю, давайте мы помолимся. И вот неверующие люди сейчас с удовольствием молятся. То есть им предлагать молиться и обращаться к Богу, они видят, что это единственная надежда. И они говорят, только Бог может помочь. Никогда раньше они такого не говорили. А сейчас они видят, что Бог единственное, кому можно обратиться, говорит, давай помолимся, и мы с ними молимся. Мы можем помогать продуктами, если поделиться. То есть мы должны показать, что мы готовы поделиться с людьми и готовы разделить с ними. Не просто от того, что у нас некуда девать, а разделить с ними то, что мы имеем. Священное Писание напоминает, Христос сказал такие слова в Нагорной проповеди. «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши, что? Добрые дела. Именно добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Бог хочет, чтобы мы через добрые дела, а сейчас есть прекрасная возможность для нашего народа, для всех верующих, для христиан, именно добрыми делами помочь людям, попавшим в беду. Принимать беженцев, кормить, молиться, обращаться с ними, просто поговорить, выслушать их беду. Иногда мы просто говорим, мне некогда, выслушать их беду и каким-то образом помочь. И направить их взор на Иисуса Христа. Направить их, говорит, только Он может помочь. Поэтому пусть Господь благословит нас. Заметим, добрые дела играют не второстепенную, а очень важную роль в евангелизации, в том, чтобы указать на Иисуса Христа. И потом недаром было сказано, чтобы прославили потом они Отца Небесного. То есть, когда мы показываем на Иисуса Христа и делаем добрые дела, люди могут прославить Иисуса Христа.
Дякуємо, Михайло Ігор, за таку чудову відповідь, такі пояснення практичні в нашому житті. Було б також цікаво у вас спитати. Зараз багато церков, вони перетворилися на такі, якби штаби, де люди тим чи іншим чином служать іншим. Чи могли б ви поділитися місце церкви в цей період, і особливо ваша особиста церква, чим займається? Поділіться, будь ласка, з нами.
Ну, с первых дней войны, как только начались обстрелы, как только начались взрывы, я думаю, что очень многие действительно люди, даже верующие, они были в недоумении. Кто-то был в панике, кто-то не понимал, чем он должен заниматься, кто-то начал уезжать, кто-то начал спасать свою жизнь. Это нормально, человек хочет спасти свою жизнь. И еще до того момента, как началась война, мы с братьями собирались и говорили о том, каким-то образом распределить обязанности, что если будет вот такая ситуация. Ну и сказали, тот, кто на левом берегу, возможно, будет на левом берегу нести служение, тот, кто на правом берегу нести служение. В принципе, так оно и казалось в момент начала войны. Тот, кто оказался на левом берегу, он собрал в церкви, приглашали людей, остался в церкви и нес служение. Каким образом? Начали готовить продуктовые пайки. И был назначен брат Николай Максимович Зладенный, который отвечал за координацию всех этих действий. И мало того, люди начали приходить в церковь, просясь на ночь, на ночлег. И мы принимали этих людей. Мало того, когда мы их принимали, они участвовали у нас в молитве. Они с удовольствием готовы были помогать готовить, собирать пайки, там, раздавать людям, но они видели, что верующие люди не оставили их и приняли. Поэтому церковь, если она находится в месте, где есть боевые действия, где есть какие-то трудности, должна принять людей, пустить людей в церковь. Открыть двери, чтобы люди абсолютно спокойно могли заходить в церковь и видеть, что это верующие люди, такие же, только уже народы, такие же люди, как и все остальные. Только те люди, которые любят Бога, которые готовы помогать, которые готовы пожертвовать чем-то. И так у нас и происходило. И очень важно это было, что люди видели, они радовались, что верующие люди, оказывается, их принимают. Что это не просто какие-то там отделенные, которые там не хотят с ними разговаривать. Наоборот, они приходили, и до сих пор они вот у нас есть люди, которые живут и благодарят Бога. Они говорят, мы видим, что здесь Бог. Мы видим, что здесь живет Бог. И мы, говорит, надеемся, что Он нас защитит. Это очень важный пример. Поэтому каждая церковь, которая находится вот в таких ситуациях и может это делать, она должна делать. Это хороший пример для того, чтобы засвидетельствовать. Если есть Священное Писание, подарить людям Священное Писание, побеседовать с ними, провести какую-то беседу и никогда не закрываться от людей. Церковь для людей. Церковь для того, чтобы здесь люди встречались с Господом. А мы для того, чтобы помочь им встретиться с Господом.
Дійсно, подяка Богу, який дає нам можливості і використовує нас для того, щоб піклуватися про людей. І ми самі є об'єктом цієї турботи. Також таке питання було б цікаво у вас спитати, Михайло Ігоровичу. Зараз в цей час, як ви вже неодноразово сьогодні згадували, люди можуть знаходитися в такому стані бентежності, або переживання, або якогось страху. Інколи він виправданий, інколи ні. Чи могли б ви дати деякі поради для нас, для самоконтролю і для спокою?
Советы давать всегда очень легко. Ну, как говорят, советы давать легко, а вот выполнить этот совет намного сложнее. Я бы ко всем слушателям обратился для раздумья с таким вопросом. Вот как бы вы ответили, когда вы вставали утром в часы войны, что вы делали первое время? Что вы сначала делали? И многие, когда вот с ними разговариваем, они говорят, мы сразу смотрели новости. Что там дальше? Как там? Как прошла ночь? И вот мой первый совет. Когда мы просыпаемся рано утром или когда мы ложимся спать, поменьше смотреть новостей. Побольше читать Священное Писание, и примеры из Священного Писания помогают в этот момент преодолевать вот эти страхи и эти панические настроения. Потому что когда ты открываешь новости, хорошего там почти ничего нету. И когда ты начинаешь наполнять свое сердце, свою душу, свой разум этими страшными новостями, вот враг делает все то, чтобы увести тебя от Бога. А когда ты с самого утра молишься, открываешь Священное Писание и читаешь Библию, читаешь ту поддержку, которая написана в Библиях. Вот, например, 62-61 псалом написано «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Какой прекрасный текст. И вот когда ты читаешь это и понимаешь, что Бог успокаивает тебя. Не новости тебя успокаивают, а Бог. И ты ищешь еще и еще больше возможностей открыть Библию, почитать. А что же дальше тебе скажет Господь? И вот я просыпался и говорил, Господи, что ты сегодня скажешь? Трудно, тяжело, что ты сегодня скажешь? А Бог говорил, только Он твердыня моя через Давида, только Он спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Или 90-й псалом. Вот когда мы встречаемся с людьми, да, и когда они спрашивают, что делать, я им всем говорю, прочитайте 90-й псалом. Они говорят, у нас нет Священного Писания. Я открываю Священное Писание, Библию, говорю, вот давайте вместе с вами прочитаем 90-й псалом. Они говорят, ой, как здорово, как хорошо, что вы нам это сказали. Священное Писание успокаивает нашу душу, успокаивает наш разум. Оно дает нам возможность понимать ситуацию и понимать, что делать в этой ситуации. Поэтому я очень всем желаю, что читайте Библию, изучайте, займите себя изучением Священного Писания. Сейчас как никогда есть такая прекрасная возможность. Занять себя изучением Священного Писания. Ну и второй совет. Поменьше смотрите новостей. Поменьше. Да, конечно, мы никуда не денемся от новостей. Мы должны будем смотреть и видеть что-то, читать что-то, принимать. Но все эти новости пропускайте через Библию. Вот так надлежит быть. Но вот как сделать так, чтобы Бог тебя сохранил? А Бог обещает сохранить. Поэтому все надежды ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Так Священное Писание, Христос говорил. Поэтому, когда мы просыпаемся, в первую очередь, поблагодарите Бога, что Бог продлил вашу жизнь, что Его милость обновилась к вам. Она к нам обновляется каждое утро. Что мы имеем хлеб, что мы имеем светло, что мы имеем, например, тепло мы имеем там, в тех районах, где оно есть. Благодарите Бога. Не думайте, что так и должно быть. Потому что есть места или есть на юго-востоке, где люди неделями сидят без тепла, без еды. Помолитесь за них. Вспомните о них, что если у вас есть кусок хлеба, вспомните о них, и вам станет легче, что вы за кого-то помолились. Это очень помогает. Вспомните, помолите, попросите, Господи, сохрани их жизнь. А новости, они никуда не уйдут. Мы всегда будем знать новости. Но когда мы читаем новости и когда мы читаем Библию, абсолютно две разные вещи. Поэтому я желаю всем нашим слушателям читать больше Библию, изучать и надеяться только на Господа. И не паниковать. Бог все знает, Бог держит наш мир в своих руках, все в Его воле. Бог обещал быть с нами, и Он будет.
Дякуємо, Михайло Ігорович, за такі чудові підбадьорюючі поради. Дійсно, тільки в Богові заспокоюється наша душа. Зараз, мабуть, вже буде останнє питання, дуже таке теж доречне, на мій погляд, хоча ви торкалися вже цього, про те, що варто молитися, приділяти час зранку, ввечері, при першій можливості. А хтось питає, а про що я можу молитися в цей самий час?
Ну, я скажу так. Прежде всего, мы должны благодарить Бога. Как правило, человек, когда встает на молитву, он коротенько говорит «благодарю тебя», а потом он начинает перечислять все свои нужды. Они действительно есть. Мы живем на этой земле, мы в этом земном теле, и мы испытываем определенные трудности и проблемы, которые надо преодолевать и решать. И поблагодарив, буквально 2-3 слова сказали, поблагодарили, мы начинаем перед Богом выставлять свои нужды. Я бы предлагал когда мы встаем на молитву или встаем на колени, или встаем перед Богом, прежде всего благодарить и еще раз благодарить. Даже за те трудности, которые есть. Потому что вот обратите внимание, как мы изменились, когда мы в этих трудностях стали обращаться к Богу. Я как-то проповедовал и говорил, что за время нашего служения, когда мы встречались с членами церкви, лица у людей начали светлеть. От общения с Богом лица у людей начали светлеть, потому что не имели тесное общение с Богом. Поэтому, когда мы молимся, прежде всего, благодарите Бога за все то, что Бог допустил в нашей жизни. И попросите, естественно, благословения, попросите, естественно, мира, попросить покаяния для нашего народа, потому что народ нуждается в покаянии, чтобы народ встал пред Богом на колени, чтобы народ обратился к Богу, и наше руководство, и наши вооруженные силы, и командиры, чтобы они все встали на колени, чтобы они могли знать, что Бог всемогущий готов помочь. Я вообще должен сказать, что наша нация очень, она богобоязненная, она набожная нация, и когда и капелланы работают, и волонтеры стараются людям сказать о Боге, это очень важно. Это очень важно, что людям все время напоминается о Господе. Написано, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. И мы не должны умолкать. Поэтому, когда мы молимся, прежде всего, молиться надо, поблагодарить Бога и попросить покаяния, попросить милости у Него и научиться, просить Господа, научиться принимать то, что есть в нашей жизни. То, что есть принимать. Это очень сложно бывает принять. Мы говорим, за что? Уметь принимать. Мы не знаем, почему происходит, но знает Господь. И Он знает, как помочь нам в наших искушениях и трудностях.
Дякуємо вам, Михайло Ігорович. Дорогі радіослухачі, ми нагадуємо, що сьогодні з нами в гостях був Михайло Ігорович Пророков, пастор церкви Дім Євангелія міста Києва, а також директор Біблійної ліги України. Михайло Ігорович, ми дякуємо, що ви приділили нам час і хотіли би в кінці нашого спілкування попросити вас помолитися за Україну.
Да, мы сейчас помолимся и попросим милости и благословения для нашей страны. Милосердный Господь, в этот трудный час нашей жизни, в это трудное время мы обращаемся к Тебе, к всемогущему Богу, держателю, Господи, нас здесь на земле. Тот, который Альфа и Омега, первый и последний, который Вседержитель, который знает, как помогать человеку, который создал человека, любящий Бог. Мы прежде всего Тебя благодарим, что Ты продлил нашу жизнь, что мы в нашей стране можем свободно обращаться к Тебе, славить и благодарить Тебя. Господи, мы благодарны Тебе за Сына Иисуса Христа, которого Ты послал на Голгофский крест, для того, чтобы каждому человеку предложить будущность, надежду и прощение грехов, за то, что очистил Ты нас, освятил, омыл, слава Тебе за это. Господи, мы благодарны Тебе, что мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Мы просим Тебя, Господи, вспомни и о тех людях, которые в настоящий момент страдают на Юго-Востоке, в Мариуполе, в других городах, Господи, где оккупация, где невозможно, где люди кусочек хлеба хотят или глоточек воды, где дети, женщины переживают, любящий Отец. Но Ты все знаешь, мы просим, помоги и им, чтобы они тоже, взывая к Тебе, имели надежду на спасение. Просим Тебя об этом. Господи, мы просим, чтобы Ты дал покаяние нашему народу, чтобы мы искали лица Твоего, чтобы наше руководство, наше правительство, наш президент обращались к Тебе за помощью, чтобы наши военнослужащие, Господи, обращались к Тебе и слышали голос Твой. Мы просим Тебя, мы так нуждаемся в Тебе, Ты так нужен нашему народу, любящий Отец. И мы просим Тебя, чтобы Ты изгнал врага с нашей земли. Мы страдаем, Господи, мы не знаем почему, но мы верим, что Ты с нами. Мы верим, что Твоя милость, она обновится к нам вскоре. Слава Тебе за это, мы принимаем это, Господи. Мы просим, сделай мир, создай этот мир, Господи, чтобы мы еще и еще раз возблагодарили и прославили Тебя, потому что Ты достоин. Господи, мы просим Тебя за наши церкви, за тех, кто в оккупации, за разрушенные церкви, Господи, которые рассеялись в разные места. Сохрани и там людей, и собери их вновь, чтобы они могли собраться в свои церкви, в свои дома молитвы, Господи, чтобы и там прославить Тебя. Любящий Отец, ты знаешь, что многие люди выехали в разных местах, в рассеянии. Господи, дай, чтобы они не потеряли верность, чтобы они оставались верными Тебе в тех местах, где находятся. И когда они не слышат взрывы бомб и снарядов, чтобы они оставались верными Тебе и вспомнили, что здесь есть люди, которые страдают, и молились за них. Господи, воспламени дух молитвы в нашей стране, чтобы действительно молитва звучала везде и постоянно. Мы просим Тебя об этом. Господи, сохрани народ Твой. Мы любим Тебя. Мы благодарны Тебе за то, что Ты посылаешь все необходимое. Прославься в нашей жизни и прими честь, хвалу и поклонение за все наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Як у мені омлівала душа моя, Господа я спогадав. І молитва моя ця до Тебе долинула, до храму святого Твого. З вами була програма «На колінах перед Тобою».